Сегодня, дорогие слушатели, мы встречаемся в цикле передач «Гость в студии» с Глафирой Анатольевной Девяшиной, прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Глафира Анатольевна принимает участие в наших программах. В прошлом ее профессия — библиотекарь, человек, который знает хорошо книги, любит их. И сегодня она пришла с рассказом о книге, которая называется «Чудеса святых 21 века», с которой она нас сегодня и познакомит. Глафира Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Воскресенье». С большим удовольствием я хочу вам представить книгу «Чудеса святых 21 век». Сама с ней впервые познакомилась, и она меня просто вот поразила своим содержанием, своими такими невыдуманными историями. Вот что пишут составители этой книги, как они написали в предисловии. «Случаев помощи по молитвам к святым множество. Они удивительны. Письма наших современников, которые мы собрали в этой книге, свидетельствуют, что святые Божии, ходатаи наши перед Господом, всегда рядом. Они слышат наши молитвы, и Господь по их предстательству и по своему милосердию и любви посылает людям просимое». То есть в этой книге собраны письма людей, которые обращались с молитвой к святым. К Николаю Чудотворцу, к Матронушке Московской, к святому Серафиму Вырицкому, к Иоанну Кронштадтскому, к Амбросию Оптинскому. То есть вот различные святые, которые по молитвам вот этих наших современников, по их молитвам Господь творил чудеса. Причем события, случаи эти интересные. Какие-то люди просто после вот этих событий пришли к вере. Были совершенно неверующими, невоцерковленными людьми. А какие-то уже были воцерковленными, ну и просто обращались так, как знали, что вот единственная помощь может прийти от Господа и по молитвам святых. То есть некоторые люди попадали в какие-то такие ситуации очень сложные, и, казалось бы, выхода вот просто нет. А иногда случались просто забавные случаи, и люди приходили к вере. Вот я хотела бы зачитать такой случай, который произошел на самом деле в городе Перми в 2009 году, 19 октября. Вот можно сказать, совсем в этих числах, да?
В последнем десятилетии.
Да, в последнем десятилетии. 19 октября 2009 года в Перми произошло серьезное происшествие. Утром в понедельник у автобуса, ехавшего по центральной улице Перми, заклинила педаль газа. Самостоятельно остановиться он не мог. Час пик. Я сам уже не помню, почему в этот день встал раньше и проехал Комсомольский проспект за 5-10 минут до того, как тем же маршрутом пронесся бешеный автобус. Из телерепортажей видно, как легко он расталкивал автомобили и какой след после себя оставил. Причем в этом автобусе были люди, пассажиры. Не менее 3 километра пронесся автобус, в котором были пассажиры, по центру Перми утром рабочего дня и ни одного серьезно пострадавшего. На видеозаписях видно, как пешеход буквально чудом не попал под колеса. Легкое сотрясение мозга у 4 человек. Что-то удержало водителя от того, чтобы пытаться повернуть. Тогда была бы мясорубка из машин пассажиров и пешеходов. Он следовал оказавшимся единственно безопасным путем. На пути ему не попались ни трамваи, ни троллейбусы, ни автобусы. Слегка повернул он только перед бывшим кафедральным собором. В настоящее время это картинная галерея. И храмом святителя Митрофана Воронежского. Принял совсем немного влево к памятнику Николаю Чудотворцу и на лестницу к нему остановился. Колеса повисли в воздухе. Сделай водитель более резкий поворот, пошел бы кувырком, продолжив путь прямо, промчался бы мимо галереи и, скорее всего, с высоты 3-5 метров упал бы на набережную. Жертв было бы не избежать. Большинство пермяков восприняли это именно как чудо. Для скептиков приведу цитату сайта. Ну, здесь указан сайт в этой книге. Во взбесившемся автобусе были неисправны система рулевого управления, тормозная система, кнопка, которой водитель со своего места может заглушить двигатель. Об этом рассказал начальник ГИБДД УВД Перми Алексей Карин.
Вот эта ситуация же, она нам демонстрирует о том, что кто-то ведь все-таки молился, или сидя в этом автобусе, или...
Наверное, как? О благополучной дороге, да. Возможно, кто-то молился, или помолился перед выходом, чтобы благополучно ему добраться. А возможно, это было просто вот такое...
Испытание,
такое знамение.
Да, да, чтобы быть. Люди... Может быть, даже никто и не молился,
да, а просто... Может, как раз и не молились никто, да?
Такое,
а просто дано вот такое вот, да, знамение, чтобы вот люди обратили внимание, как может произойти с ними в дороге или где-то, ну, в течение дня что-то может произойти, да? Вот, возможно, и так, да? А возможно, и, конечно, кто-то молился. И ради одного человека, возможно, и вот послано было спасение. Mm-hmm. То есть вот такой случай произошел реально, по-настоящему. Ну и здесь письма девушек о том, как они обрели личное счастье, как не могли выйти замуж, как встретили
интересно
своих супругов.
Очень, да.
Да, вот очень интересно для молодых девушек, ну, например, для тех женщин молодых, которые, ну, предположим, еще не вышли замуж.
Кому они молились?
Они молились и Николаю Чудотворцу, и Матрёне Московской. Здесь много таких историй. То есть буквально разные люди молились разным святым.
Можете почитать что-то?
Я расскажу еще, хочу случай, не девушка написала, а, наверное, не о просьбе супруга, здесь написано, вот я не могу найти рассказ, но я его перескажу. Значит, ситуация такая, один человек, не воцерковленный совершенно, сотрудник девушки, которая, ну, верующая была, то есть воцерковленная, а этот сотрудник, ее коллега по работе, он был совершенно не воцерковленный. И вот как-то раз, придя на работу, 19 декабря, то есть в день святителя Николая Чудотворца зимнего, и он сказал, стал жаловаться на работе, что он очень любит сыр, сыр любит. А жена ему покупает мало всегда сыра, хотя у них есть достаточно денег, и он всегда этим недоволен.
А сам он не может купить.
Ну, себе. Вот, видимо, на жену жаловался, что она ему покупает мало сыра. И в течение вот этого дня им с коллегой нужно было ехать по делам в другое место работы.
Вот с этой девушкой.
Ну да, видимо. И вот они, значит, поехали на машине, остановились у светофора. А перед ними ехал грузовой фургон. И фургон на светофоре перед ними резко затормозил. Дверца фургона открылась. И им буквально под ноги выпала большая головка сыра.
Да,
то есть случай такой забавный произошел.
Наглядный,
совершенно наглядный случай. То есть вот человек получил просимое, хочешь сыра, так на тебе целую головку.
Также, кстати говоря, как вот с этим самым, с автобусом, с предыдущей ситуацией.
Ну, тут немножко забавная такая ситуация, как бы там более такая драматическая, да? А здесь вот такая забавная. Хочешь, так получай, возьми. И у них на работе, то есть даже неверующие люди, они вот поверили. Чудеса, да. Вот еще по молитвам к Николаю Чудотворцу девушка одна написала, как ее мама начала ходить. Ну, я сейчас зачитаю. «Несколько лет назад у моей мамы случился инсульт после потери моего брата, а спустя некоторое время у нее отнялись ноги, парализовала. Приехать к ней я тогда не могла, а надежды на пьющего отца совсем не было. Я была в панике. Что делать? Как помочь маме? Я прибежала в храм к моему духовнику в отчаянии, растерянности, с единственной просьбой. Батюшка, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Отец Иоанн посоветовал мне каждый день читать акафист святителю Николаю и в первый вечер предложил почитать его совместно, каждый у себя дома, в одно и то же время. К слову, батюшка еще сказал, что я должна дать Богу какой-то обет, и тогда он обязательно исцелит мою мамочку. Естественно, я тут же согласилась. Но когда батюшка сказал, что знает о моей страсти к курению, и было бы хорошо дать обет больше никогда не курить, мне было очень сложно, но выбора не было. Неделя акафистов святителю Николаю, неделя без сигарет. Мысли были, что это непосильный обет. и от одной затяжки ничего не будет. Но тут раздался звонок от знакомых из деревни, где жила мама. Она пошла. Ровно через неделю она встала и начала ходить. С тех пор я всегда прибегаю к чтению Акафиста, этому удивительному святому, в самых тяжелых ситуациях.
Да, это, конечно, слушать, с одной стороны, очень радостно, а с другой стороны, вот, честно говоря, мурашки просто одолевают в каких-то таких случаях. У меня, Глафира Анатольевна, не так давно тоже был один разговор, ну, так скажем, с атеистом, с человеком, который имел, может быть, какие-то ранее такие вот отношения с Богом, но они забылись со временем. То есть это было, может быть, в детстве, а потом так жизнь закрутилась, завертелась. И вот что его удивило больше всего, этого человека, что православные люди молятся о чем-то и просят святых угодников Божьих, Богородицу, вот как раз то, о чем вы сегодня рассказываете, вот об этих чудесах святых, книга называется «Чудеса святых 21 века», что было так сказано, что ведь вы все-таки просите о чем-то. Кто-то просит о квартирах, кто-то просит об исцелении, кто-то там еще о чем-то. Вот почему-то
потребительство
это,
такое,
да, да? Его это очень-очень как бы возмутило. Да, очень возмутило. А помните, как Господь ведь тоже говорил, что вот хотите чудес, а чудес не будет вам, не будет. Вот достаточно как бы того, что как бы вы видите меня, когда он еще проповедовал с апостолами и просили его, дайте нам, покажите нам вот эти
тогда
чудеса.
Тогда мы поверим.
Тогда мы поверим. А Господь сказал нет.
Но в то же время же и было насыщение пятью хлебами, и, в общем-то, много чудес-то произошло.
Ну, чудес, конечно, Господь всегда дает чудеса, но просто люди воспринимают уже это как должное. Если даже посмотреть на сегодняшнее время, все это как будто бы так естественно происходит. А что такого, собственно говоря, произошло? То есть мы даже не видим вот такой наш духовный мир, как бы очень такой непрозрачный, что мы воспринимаем это уже как обычное, как должное, да.
Что нам все должны, как бы, да?
Да, да.
Но тут, конечно, тут наша задача понять правильно произошедшее с нами и сделать определенный вывод, потому что в следующий раз и так и молитва может не помочь.
Конечно, всегда возникает много вопросов, когда ты вот читаешь про эти чудеса. С одной стороны, да, ты понимаешь, что ты просишь. С другой стороны, ты понимаешь, что Господь, Он все равно тебе даст только то, что тебе полезно. Ну вот, эти вот истории, которые вы сейчас зачитали в начале передачи, ведь сами говорят о том, что люди вообще как бы были далекие совершенно от церкви, и тем не менее они вот это вот для чего-то получают. Это, может быть, даже пройдут годы, пройдет какое-то время, чтобы человек потом вообще осознал это. В какой-то другой ситуации он понял, а ведь вы посмотрите, что та же самая головка сыра выпала, да? То есть, что вот это все равно останется, и Господь знает, в какое время, в который час показать вот это чудо человеку для чего-то, чтобы потом он когда-то, может быть, это осознал.
Ну, это наша задача понять правильно. Да, наша задача все-таки мы, ну, наверное, разумные люди. По крайней мере, стараться надо к этому идти.
Ну, вот вы сегодня почему-то захотели именно про эту книгу поговорить.
Ну, вот еще я еще почему решила про эту книгу, потому что вот здесь также есть истории о помощи Ксении Петербургской, святой. А у меня нынче летом, вот, ну, похожий случай произошел. Где-то в начале лета у меня резко заболело колено. Просто вот резко-резко, и даже такая боль стреляющая была, что я даже вот ходить не могла. Причем неожиданно. Для меня это было неожиданно, потому что я много хожу, много передвигаюсь, и, в общем-то, тяжело. Ходить могу с трудом, и с ребенком могу гулять с трудом. Вот. И я, значит, начала молиться святой блаженной Ксении.
Почему вы решили ей молиться?
Ну, я вот после посещения Санкт-Петербурга
Понятно.
Вот
да, вы тоже рассказывали.
Да,
очень об этой поездке.
Помню это все. И я начала маслом мазаться на мощах святой блаженной Ксении. Ну, приложила маслице вот это.
К больному месту,
да. И у меня прошла боль. Боль прошла, и, в общем-то, я восприняла это как помощь Святой Блаженной Ксении и на какое-то время даже забыла об этом. То есть она мне прошла быстро боль, и я даже сказала, ой, какая я молодец, себя так это похвалила, что, мол, правильно я поступила. А как вот у меня так получается, как вот я себя похвалю за что-то, так вот оно
обязательно
мне...
Прилетит потом.
Обязательно прилетит, да. Это всегда вот так.
Всегда.
Да. И оно у меня колено начало болеть...
Снова,
через какое-то время.
Угу.
Причем боль прошла совсем, и вдруг снова начала болеть, да еще так, что прямо все вот онемело. И не просто боль, а даже вот оно как-то обездвижило так.
Еще хуже.
Еще хуже, да. Ну, тут уже мне пришлось идти к врачу уже. Идти к врачу, ну да, мне сделали обследование, в общем, нашли у меня там заболевание, нужно его лечить, как бы, и сейчас вот я лечу, и сейчас побаливает. Ну, в общем-то, я поняла это так, что мне нужно было просто вот это... Святая Блаженная Ксения показала мне, что она может мне помочь, но, во-первых, мне не надо, как говорится, хвалиться саму себя, да, что вот я такая молодец. А во-вторых, видимо, все-таки надо было мне к врачу сходить и обследовать, наконец. Не просто, что
а боль... может быть, просто нужно было продолжать мазать это место,
ну,
и
да,
никуда не ходить, а молиться.
Ну, и к врачу, наверное, тоже. Потому что все-таки заболевание уже такое с возрастом, какое приходит. И, конечно, и молиться, и мазать дальше, да. Ну, наверное, да. Что я как-то вот перестала боль, и я так, ой, молодец, я какая помазала и прошло, помолилась.
А молодец-то Ксения.
А молодец-то Ксения, да. Вот, и, ну, я потом пошла в больницу, начала обследовать, вот сейчас обследуюсь, хожу, лечу, то есть, ну, заболевания там с возрастом уже связаны, ну, как обычно у многих людей, вот колени, mm-hmm. ноги болят.
Mm-hmm.
То есть мне, вот я считаю, дано было такое тоже знамение какое-то.
Mm-hmm.
Такая,
ну,
подсказка.
Ну, вот, видите, опять же, мы как бы эту ситуацию мы комментируем по-своему, да, как бы пытаемся по-христиански прокомментировать. Но с другой стороны, конечно же, люди бы поступили по-разному. Кто-то бы пошел к врачу, а кто-то бы не пошел. Ведь есть такие люди, которые по врачам не ходят.
Ну, это я.
Я не хожу.
А вы знаете, как раз у тебя такой человек, который не люблю ходить по врачам.
Да,
для
вот
меня
я
это
тоже
вообще...
не люблю, страшно просто.
До последнего, для... до последнего.
Да. Ну,
пока
правило,
вот...
мы так и...
Да, пока вот...
Как это говорят?
Уже...
Кто не клюнул-то?
Жареный петух.
Жареный петух,
да,
не клюнул-то,
да, туда.
Да, вот, вот такая, такая особенность, может быть, просто русского человека в этом. Ну, давайте дальше. Давайте будем еще знакомиться с историями интересными.
Так, вот я хочу зачитать небольшое стихотворение, которое написал вот один из ребят, которые вот... А, нет, девушка. Написала такое стихотворение. «Помолюсь тихонько у иконы, батюшка, святитель Николай, весь я перед тобой, как на ладони, без тебя, родимый, просто край, словно щепка выброшенная в море, берега родного не видать». Утоли мои печали горе, чудотворец, дай мне благодать. Затепли сердечную лампадку, и слезами мне лицо умой. Плачу я от слез соленых сладко, плачу я, и значит, я живой.
Да.
Вот такое хорошее стихотворение.
Да.
Плачешь
ты, значит, ты живой еще.
Да. Еще я бы вот хотела зачитать письмо одного мужчины, Олег, его зовут... что с ним произошло после его молитв к Матушке Матроне. В 1998 году я попал в психиатрическую больницу. Вышел через 3 месяца, но продолжал в частном порядке посещать психиатра и принимать лекарства. Через это пришел к вере. Примерно в 2003 году рассказал священнику о своем недуге. Он мне посоветовал написать записочку с просьбой к Матушке Матроне и положить ее в раку. Не сразу. В 2008 году я женился, забыл о лекарствах и психиатрах, и родился сын. Слава Богу за все, что было, есть и будет. Вот такое краткое письмо написал Олег.
Чего только за этим стоит? Это
да, целая судьба, да, целая трагедия огромная. Человека, больного психически, угу. Да? То есть вот человек...
Такое коротенькое письмо.
Такое коротенькое письмо, ну сколько за ним, какая трагедия, угу. Какая надежда человека, отчаяние, может быть, да, даже в какой-то степени, раз человек вот лечился, угу. Психиатр.
Так очень по-мужски так
да,
написано.
Коротко, кратко, но угу. Очень, да, содержательно. И человек вот, ну, счастлив стал жить. То есть он женился, у него сын родился. еще я бы хотела зачитать. «По молитву Господу. Чудеса на Рождество» называется. Последний раздел этой книги «Чудеса на Рождество». Девушка одна написала: «В канун Рождества я встретила своего мужа». Раба Божья Иоанна из Милана, город Милан. То есть здесь собраны Италия. Воспоминания, письма людей православных со всего мира. Угу. Тут и из Америки есть, вот из Германии. В моей жизни началось преображение с праздника Рождества Христова. Несколько лет назад я встречалась с молодым человеком, с которым думала создать семью. Наши отношения со временем стали очень тяжелыми из-за разного восприятия и видящего будущей жизни. Но я все-таки решила смириться и хотела бороться за эти отношения. Но я ошибалась, решила прекратить отношения. В этот момент сильно страдала, видя, как рушится все то, что было построено, рушатся планы и надежды. В то же время внезапно у меня начала расти опухоль. В больнице мне сказали, что я должна была раньше обратиться к врачу, и теперь мне предстояла только операция. Я была просто в шоке. Последующие месяцы были заняты постоянной сдачей анализов и походом по врачам. Подозревали рак. Но, слава Богу, все обошлось. Меня удачно прооперировали. Результаты оказались хорошими. И эта болезнь унесла с собой и мое душевное страдание. Я приобрела душевное спокойствие. Прошел месяц после операции. Приближался праздник Рождества Христова. Господь сделал так, что в канун Рождества я встретила своего будущего мужа. Наше знакомство и общение началось, когда мы поздравили друг друга с Рождеством. Мы друг в друге обрели спокойствие, единодушие и радость. Я и мой муж благодарим Господа за чудесную встречу, за то, что Он нам каждый день помогает, укрепляет и дарит радость. Господь привел меня и моего мужа в православную церковь. Мой муж, будучи крещенным в католической церкви, принял православие, и мы обвенчались. Мы очень счастливы и надеемся, что Господь даст нам сил бороться с грехами, укрепляя нас в вере, надежде и любви». Вот такое вот
прекрасное
письмо, да, от девушки.
Все через страдания.
Все через страдания, да. Вот все через страдания.
Кто-то девушка не хочет страдать, боится этого.
Хочется, чтобы всегда было радостно, благополучно.
Стремятся обходить вот эти углы.
Да, углы, чтобы
просто
как мы все...
Трудностей у нас как... много, да. А вот бывает, что по-настоящему-то человек и не страдал.
Ну, трудности
даже
бытовые
еще.
Же, да.
Ну, всякие, всякие.
Ну, всякие, они. Да. Но как у нас сейчас принято говорить, немножко так забавно, на мой взгляд. «Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе главное здоровье».
Главное здоровье, да. Главное, все остальное приложится.
Да, главное здоровье.
Потому что если здоровье есть, значит, человек справится со всем. Да, а если, да. как считается, да?
Ну,
что,
так,
а
считается,
если ты,
да.
больной, значит, никому ты не нужен.
Никому не нужен, уже. И все, и будешь страдать, и жизнь твоя будет, да. несчастливая, да?
Понятно.
А если ты будешь здоров, то ты будешь счастлив.
Ну, мы ведь, в принципе-то, ведь и детям своим, в общем-то, тоже в детстве об этом говорим. То есть все равно, что вот тебе Господь дал здоровье, не ешь там эти чипсы там.
Ну, конечно,
там,
да.
Потому
Нет,
что
о здоровье нужно заботиться. Просто это не самое главное.
Да.
Это не самое главное. Конечно, надо заботиться о здоровье. Если мы будем сознательно разрушать, скажем, там, курить, пить там, или вот... Ну, вот я читала, например, у психотерапевта Андрея Курпатова книги, ну, одно время увлекалась очень его книгами, и вот там у него есть книга о неврозах. И он пишет о том, что вот люди, когда участвуют во всяких таких сомнительных мероприятиях, ну, как сомнительных, скажем, прыгать с высоты.
Экстремальных. Вот,
экстремальных, таких. Да, экстремальных. Да, то есть это своего рода невроз.
Невроз,
это невроз, да. То есть человеку нужен адреналин, то есть, в общем-то, ему нужно лечиться от невроза. То есть, можно сказать, он подсознательно рискует.
Да, я тоже вспоминаю,
гонщики,
кстати,
прыжки, да. вот эти вот с
Целый
высоты.
Фильм был такой в свое время.
Я То есть это очень, в общем-то, это...
«Лики смерти» или «Лица смерти» называется. Вот очень сильный такой документальный фильм, он длинный. Его вот кто-то вот, но не наши режиссеры-документалисты сняли, потому что я помню, что я его смотрела, когда еще в школе училась. Мощный совершенно фильм. То есть вот как раз, значит, это вот проявление все-таки.
Невроза, да. Mm-hmm. Это проявление невроза, вот эти вот экстремальные какие-то мероприятия, гонки, езда на большой скорости.
А прыжки с парашюта.
Ну, наверное, в какой-то степени тоже. Да, наверное, в какой-то. Потому что одно дело, когда. Ну, это мое вот.
Ну, это личное, очень интересная мнение. Психология.
Это вот надо отдельную, может быть, тему надо, да, какую-то поднимать. Дело в том, что вот мне кажется, что если необходимость в прыжках с парашюта, ну, скажем, во время войны, да, или там тушить пожар, или ну что-то вот такое. То есть человек готовит себя к этой профессии.
Нет, ну люди просто говорят, что они хотят себя проверить. Вот я знаю, допустим, вот у меня сын говорил, я говорю, вот, ну, я да, хотела всегда прыгнуть с парашюта, и я прыгнула, и жена у него тоже прыгнула.
Ну, мне кажется, это вот все-таки проявление невроза. Потому что, да, может быть, человек не осознает себе. То есть, если готовишь к себе профессии пожарного или военного, то это да. То есть учишься прыгать с парашютом, там, стрелять. А если вот просто так, ну, но трудно
вот,
сказать.
Вот тоже же вот одна бабушка была, как-то я помню, в передаче у нас на Первом канале, ей там уже за 70 лет. Она говорила о том, что я очень хочу, да, вот прыгнуть с парашюта, и она это сделала. Ее все хвалили и радовали, что какая она молодец, и она совершенно была от этого счастлива. Да.
Ну вот бабушка-то получила, может быть, ей, как сказать, пообщалась с людьми, ее похвалили, просто, может, ей вот просто это вот этого не хватало.
Даже года не прошло, как эта информация
пришла
про эту женщину.
Да, это вот подсознательно что-то, чтобы людей похвалили. Угу. Ну,
но это всегда все равно чего-то человеку не хватает,
да,
безусловно,
да, да,
правда?
Да. Вот а не хватает, гармонии. Это значит невроз. Вот, если нет гармонии в душе, да, ну, внутри человека, то это просто невроз. Да, ну всем нам, конечно, вот если мы глубоко в себя где-то посмотрим, да, не хватает, может быть, мы так считаем, что внимания, да, не хватает отношения должного, по нашему пониманию, родных и близких. Поэтому вот, а когда что-то сделаешь, начинают тебя хвалить, там, удивляться, ругать. Ну вот, наверное, у всех у нас такое есть, да?
Да. Ну, давайте еще немножечко вот, про эту книгу, да. «Чудеса святых. 21 век», который сегодня вы рассказываете.
Еще хочу зачитать рассказ небольшой «Чудеса на Рождество». Из этой же серии, да, то есть немножко не к святым, а к Господу люди молились, или просто с ними произошло. Я почему определенные рассказы зачитываю? Потому что показать, скажем, как люди к вере пришли, или как они испытания преодолевали. Ну вот, например, одна женщина пишет. «Новый, 2005 год, я встречала в Испании. И обратный билет был на 6 января, на очень позднее вечернее время. Я совершенно не думала о том, что это рождественская ночь. Сама я была мусульманка, но знала про Иисуса Христа. Мой сосед, ужиная в самолете, взял вино и сказал: «За Рождество Христово». Тогда я вспомнила, что это необычная ночь. Стюардессы выключили свет, и все пассажиры задремали. Я смотрела в иллюминатор и думала о своей одинокой жизни. Мне было уже 50 лет. И вдруг я почувствовала, как наш самолет будто погрузился в ватное облако. Как бы что-то мягко и тепло обняло наш самолет, и на душе вдруг стало радостно и мирно. Такая благодать. И я поняла, что у меня теперь начнется новая, другая жизнь. Так и произошло. Я решила принять святое крещение и, несмотря на множество препятствий, окрестилась. И, осознав всю греховность сожительства вне брака, ну, видимо, были у нее ситуации такие, после горячих молитв Пресвятой Богородицы встретила надежного мужчину, и мы вступили в брак. Все эти события я связываю с чудесной рождественской ночью в самолете, когда сам Господь услышал мои мысленные просьбы.
Замечательно.
Вот такое вот замечательное такое. И еще я бы хотела пересказать, потому что рассказ такой довольно длинный, о помощи одному человеку в Америке, парню, блаженной Ксении Петербургской. Значит, кратко расскажу, потому что довольно длинный рассказ. Этот человек был байкером. В молодом возрасте он был байкером в Америке. На таком ездил Харлей Дэвидсоне, мотоцикле таком крутом, и считал себя таким крутым парнем. недалеко от его дома был протестантский приход в Америке. И он начал туда заходить, подружился с пастором, а пастор рассказывал об Иисусе Христе своим прихожанам, и он начал приходить на эти беседы, ну, слушать. Его это заинтересовало.
Но что-то его все-таки туда притянуло.
Что-то привело, да, вот приход. Подружился с этим пастором. Вот, и пастор ему сказал, что вот ты христианин, вернее, становишься ты христианином, тебе нужно оставить это байкерство. Отложить это. Он не согласился и расстался
с приходом.
То есть это его задело, и он с ним расстался. И случилось так, что попал в аварию, и у него или отнялись ноги, в общем, ранены были ноги, и он ходить не смог. И с деньгами, ну, там, со средствами у него стало сложно. То есть, и он, значит, растерял всех вот этих своих друзей крутых байкеров. И он буквально опустился на дно. На дно. И стал вот, ну, как вот с бомжами, как мы говорим, да? То есть вот он на дне оказался заброшенный, больной, голодный. И как-то одной ночью он проснулся, даже не знал, как это получилось, но он, видимо, как-то передвигался с трудом в мусорном контейнере. В мусорном контейнере проснулся ночью и вдруг увидел, что подошла к нему женщина в лохмотьях, пожилая, и сказала: «Что ты тут лежишь?»
Это в Америке все.
Да, в Америке. Все это происходило в Америке. Ну, несколько лет назад. Это вот не в сегодняшний день. Женщина в лохмотьях по виду вот тоже такая же, вот, ну, как она, бродяжка. Как вот он, бродяга, то есть он стал. И ему сказала: «Что ты тут лежишь? Иди вон туда». Показала ему путь. Ну, он как-то, видимо, передвигался все-таки немножко. Выбрался из этого контейнера и поковылял или как-то по тому пути, по которому она ему указала. Он туда подошел и увидел свой приход. Но этот приход, куда он ходил раньше, этот приход стал православным. И священник, вот этот пастор, протестантский пастор, он принял крещение и стал православным священником. И приход обновился, то есть там уже купола, ну, это прошло уже несколько лет, и, значит, купола там появились, иконы, и он туда зашел, шла служба. Зашел в этот приход и увидел иконы. У протестантов же нет икон, да? Тут были православные иконы. И он к одной иконе подошел и увидел на ней, на этой иконе, изображение той женщины, которая к нему подходила. Это была Ксения Петербургская. То есть, и человек стал вот православным верующим, стал вот
тоже
посещать,
пройдя вот такую, да, пройдя вот такую тяжелую путь. Да.
Причем и священник, вот пастор протестантский, тоже стал. То есть он его знал, он с ним подружился в свое время. И все равно он вернулся в православную церковь.
Да, трудно, наверное, было человеку вот такому еще совсем молодому, в вере совсем, ну, уже как бы почувствовавшим что-то такое настоящее. Тяжело, конечно, было. Я думаю, что я, наверное, бы тоже прошла бы такой путь. Отказаться вот от своих каких-то вот этих страстей, таких игрушек, да, вот
любимых байкерства,
вот игрушек, этого, да.
Казалось бы, ничего плохого нет же в этом, да? Он же никому плохого ничего не делает этим байкерством.
Но Господь-то Господь вот ему показал.
Возможно, его, кто знает, возможно, его отвели от того, возможно, он наехал бы на кого-то, да?
Опять же, через
покалечил бы, может быть. То есть его отвели от этого... Также я бы хотела зачитать письмо девушки Ирины из города Воронежа о том, как ей помогает святой Спиридон Тримифунский.
Вот я...
Здесь много, да, рассказов о помощи святого Спиридона. Я очень люблю его.
Да,
Спиридон, мы тоже его очень любим. Да, да. Святой Спиридон – скорый помощник и заступник нам грешным. К нему, как и к Николаю Чудотворцу, наша семья обращается очень часто. О заболевшем малыше, о работе. Сын долго не мог найти работу, а сейчас все в порядке. И работа нравится, и рядом с домом. На работе должно быть сокращение. Вчера сын позвонил и сказал, что его не сокращают. Даже по мелким проблемам бытовым. А главное, святой Спиридон помог купить нам дачу. И близко к городу, и вагончик есть, и цена смешная. Все удивляются и говорят, что таких цен сейчас нет. Теперь мы можем летом спокойно выезжать за город с малышом. Спасибо тебе, святой Спиридон. Моли Бога о нас. Слава тебе, Господи. Вот такие вот по молитвам еще сейчас. Мне святитель Спиридон помог финансово. пишет женщина Елена, ее зовут. В 2009 году от меня ушел муж, оставив на меня 2 своих кредита и 1 в долларах, мелкие долги и еще занял приличную сумму для нас у моей подруги, сказав, что жена отдаст, а я и не знала об этом. К огромной моей боли от предательства венчанного мужа добавилось тяжелейшее финансовое состояние, а на мне было 2 сына-подростка. Слава Богу, у меня стабильная работа, хоть и с небольшим заработком. И вот в день почитания святителя Спиридона я была в храме, молилась, и тут мне звонят с работы и говорят, что дают льготный кредит. В банке работает женщина эта. Я отдала все долги, погасила кредиты, и пусть я на работе до сих пор выплачиваю кредит, но это только 5-6 часть зарплаты, а не практически все, что раньше. Кредит на работе получила просто чудом. Это очень сложно для такого простого работника, как я. Все удивлялись и говорили, что еще с утра меня не было в списках. А теперь молюсь всем святым о вразумлении моего мужа Андрея, святителю Спиридоне. Моли Бога о нас. Вот такие вот чудеса, вот такие истории жизненные людей. Ну, здесь много и забавного, и такого с юмором написанного. В общем, книга очень интересная.
А скажите, значит, эта книга «Чудеса святых. 21 век», кем она была издана?
Издательство Сретенского монастыря в 2015 году. Сборник это. Составитель по фамилии Поспелов.
2015
А.В. Поспелов,
год.
Да.
Ну вот чисто по-человечески, Глафира Анатольевна, все равно очень вдохновляют вот эти письма, правда?
Конечно,
ведь?
Да, да.
Просто
да.
Когда читаешь, вот это все жить хочется, молиться хочется.
И еще вот получаешь какой-то урок. Скажем, вот у людей вот такая ситуация. Мы же как? Мы же, бывает, считаем себя такими несчастными, да? Вот у меня там с работой, с детьми, с мужем, еще с чем-то, да? А почитаешь, какие истории бывают с людьми?
Просто люди-то бегут неведомо куда. Вот всегда даже, вот я уже об этом тоже вспоминала, что посмотришь какой-то, например, фильм, и вот я там пойду к экстрасенсу, еще куда-то.
Бабки.
И ищут, просто что людям приходит в голову первое, это пойти не к Богу.
Да,
хотя
да.
Это вот на генетическом уровне настолько заложено в человеке, вот в русском человеке.
Мы даже, вот, даже подсознательно, даже вот неверующие люди говорят, о, Господи.
Да
вот
сколько
так, да?
угодно таких людей, да, вот, да. которые себя позиционируют атеистами, а да. сами, как говорится, вот скажи им, допустим, что за тебя молиться никто не будет. Все, сразу, как говорится, повял человек. Все, вот, вот тебе и весь атеизм. Куда-то
ну,
исчез.
Атеизм пока, как говорится, хорошенько не прижмет жизни. Но некоторые долго не понимают, долго не понимают. Вот, как говорят, в окопах нет неверующих, но вот общаясь ВКонтакте, так скажем, не лично. Ну и лично, хотя, да, было общение с людьми, которые воевали на Донбассе с добровольцами. Вы знаете, далеко не все стали верующими. Хотя люди испытали, вот они на войне и воюют даже. Воюют до сих пор. Ну, общаемся с людьми в контактах, которые русским людям помогают. Неверующие есть. Причем человек вот в окопе реально, он на войне, там же война идет, и он на войне. И он неверующий. То есть сколько нужно ему вразумления?
Сколько нужно вразумления?
Вразумления, чтобы он такие вот...
А вот такая, видимо, гордыня человеческая.
Гордыня такая, что уже ты находишься в экстремальных ситуациях, да?
И то. Всегда задумываешься над этим. Ну что еще нужно сделать, как говорится, Богу, чтобы вот эту вот пробить твою вот такую вранью, кожу вот эту невероятную.
Я хотела зачитать стихотворение Георгия Иванова, русского поэта, он в эмиграции умер в 30-х годах. Ну, стихотворение такое, ну, вот сейчас поймете. «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет. Только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так мертво и так темно, что мертвее не бывать». Хорошо, что некому помочь, и никто нам не поможет, и не надо помогать. Ну, это вот такое...
Апокалиптическое
такое, вот, он, конечно...
Да. Это вот такое, мне
он
очень,
с болью
очень,
так написано.
Очень понравилось, да, что вот, я тоже недавно читала, что вот этот образ Кая, в «Снежной королеве» сказки Андерсена. Это вот такой, по сути говоря, шизофреник, который живет в своем мире, и которому вообще ничего не нужно. Он мертвый. Да. Это человек, и мертвее не бывает. Да. Вот не дай бог нам вот прийти к такому состоянию.
Которые вот некоторые люди говорят, хорошо, что никого, хорошо, что ничего.
Да.
Ну, это с болью написано, он, конечно.
Конечно, это понятно, такой, что очень-очень образно. Да. Глафира Анатольевна, вам большое спасибо. Я очень рада очередной встрече с вами, потому что вы очень непосредственно, так живо всегда рассказываете. И я просто думаю, что это все будет очень на пользу нашим радиослушателям.
Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгения. Спасибо, что приглашаете. Мне тоже интересно общаться. Спасибо тем людям, которые мне потом рассказывают об этих передачах. Да. Благодарят.
Да, что вам самим не получается послушать, да?
Нет, самой мне не получается. Ну, вот люди, которые слушают, ну, наверное, если слышат меня сейчас, то понимают, о ком я говорю.
Потому что вот такое живое сердце, живая душа, да. И это очень всегда здорово. Вот нам не хватает вот таких вот людей на радио. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, да, за общение.
Спасибо, Господи. Сегодня нашей гостьей была прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Анатольевна Девяшина. Мы продолжаем наши передачи.